должно было быть мероприятие. Мы его заменили Эльдаром. Вот, а, ну,
здравствуйте,
я думаю, что всем найдется,
что утро
сказать.
Утро недоброе, но здравствуйте.
Да-да, я только рад, конечно.
Да, Дмитрий, Александр, Петр, Трофим, ждем Эльдара. Начинаем вещание в интернете, изолента живьем. Через 3,5 минуты выйдем на радио «Спутник». Смотреть нас можно в Рутубе, там уже куча народу нас смотрит. Там же чатик, писать нам можно в «Изоленту плюс». Я забыл планшет, сейчас бегаю. В «Изоленту плюс» можно писать, там мы все видим, читаем вопросы. И в «Donation Alerts» тоже можно задавать вопросы. Тут уже поступают благотворительные нам комментарии в Donation Alerts, потом их зачитаем. Доброе утро. Сейчас я вернусь на секунду.
Доброе.
Доброе.
Так, Дмитрий, скажи, пожалуйста, в итоге на твою, на Opera.ru можно посмотреть это или нет? Мы выясняем, где
пока,
можно.
Пока нет, но скоро да.
А я с тобой отдельно поговорю об этом. Да, отдельно, да. Потому что я обещал. А на Рутубе не выложено нигде?
Нет. Хорош. Ну, кто-то, может, выкладывал, сам я нет. Надо все делать самому, как ты понимаешь.
Да, вот. Безусловно. Безусловно.
Понимаю. Сразу просыпали.
Хорошо. Хорошо.
Так, ну что?
Ну про что мы?
Вернулся. Мы про в первую очередь про то, что произошло вчера. Естественно, поговорим, но мы сейчас, я думаю, выйдем уже на радио. У нас в процессе нашего вещания на радио может случиться обращение Владимира Владимировича Путина, вероятно, а может и нет, я не знаю. Вот, как пойдет.
Да, если ну, будет обращение Путина, они у нас прервут и включат на радио обращение Путина, но здесь мы останемся в любом случае.
Да, и мы пустим его у себя, я так понимаю, тоже
посмотреть. А черт его знает. Ну да, я думаю, что он будет не...
Оно будет не длинным и ёмким, что-то мне подсказывает. Вот. Дмитрий Ильич,
а будет, да? В Москве. Анонсировано, да, да, выступление президента, да?
Ну, да, я, есть, да, есть такая информация, да. А, так, Эльдар появился у нас. Эльдар, ты слышишь нас?
Привет, привет, ребят, я вас слышу и даже вижу.
Ага.
Да, привет, хорошо. Эльдар, привет.
Привет.
Привет, да. Так, у нас полторы минуты до радио. Да, аноним 5000 рублей отправляет Donation Alerts, пишет на помощь пострадавшим в Крокус. Но мы с Дмитрием Юрьевичем, Захаровым выясним, как нам там можно чем помочь, и постараемся всем
да,
помочь,
там
чем
и... можем. Я не понимаю, там вот есть какое-то уже
ну, Дима уже занимается, вещь. Захаров, этим вопросом. У них там уже свои каналы помощи, и он написал посты про кровь там, и про помощь, и про все.
Кровь, вот, да.
Очень
кровь,
хорошо. Наверное. Очень хорошо написала Наташа Шатихина вчера про кровь, что если кто-то сдает кровь первый раз, то ваша кровь туда не пойдет, потому что полгода она будет находиться в каком-то там резервуаре банки, поэтому сдавать можно, но это на следующий раз. А вот те, кто когда-либо сдавал и имел опыт сдачи крови, те, конечно, сейчас очень-очень востребованы в этом плане, очень нужна помощь и поддержка. Об этом Наташа...
Но, тем не менее, даже есть... Даже если первый раз сдаешься, все равно через полгода она понадобится. Вот в чем дело. То есть,
да, 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 там... да, да, да. Ну, просто да. Что да. Это не вот сейчас это не поможет ничем, к сожалению. Да. Вот.
Вот. Ну, очереди зато стоят запасы.
На пункты сдачи крови, да. Угу. Так, ну что, поехали мы на радио. Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, 11 часов 4 минуты, 23 марта, изолента живьем на лучшем радио страны, радио «Спутник», Петр Лидов, Трофим Татаренков, Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Эльдар Муртазин, такой сегодня у нас состав субботний. Здравствуйте.
Здравствуйте всем, да,
здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Вчера у нас в Москве произошел террористический акт, я думаю, уже мы можем так его называть, хотя я не знаю, если, ну, классифицирован ли он.
Классифицирован, конечно, сразу же. Следственный комитет уже, возбудил да. дело по статье «Теракт». А
по статье «Теракт», да, террористический акт, значит, уже можем говорить. Но я просто всегда, знаешь, в формулировках этих...
Нет,
ну,
на Следственный комитет через да, час все, сказал, нет. что статья там, не помню какая, Дмитрий Юрьевич, может, знает, «Теракт».
Вот, произошел жуткий совершенно террористический акт в Крокус-Сити-Холле. Это, насколько я знаю, самый большой концертный зал нашей страны. Произошел расстрел посетителей террористы стреляли из автоматов Калашникова, я так понимаю, из какого-то автоматического оружия.
Трое, извини, перебью. Я думаю, да. Не надо пересказывать. Все знают, что произошло. Я просто думаю, что если сказать последние новости, вот последняя информация, которая сейчас поступает, она неофициальная. Стоит сказать, что в Брянской области, значит, примерно 500 километров, по-моему, от Москвы, или 370, прошу прощения, километров от Москвы, где-то 5 часов, обнаружен был тот самый автомобиль, значит, вот новость, молния, да, пришла только что, давайте прочитаю ее, и будет проще. Значит, глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте Крокусе, сообщили в Кремле. Значит, перед этим была попытка остановить вот этот самый автомобиль Рено в Брянской области, значит, недалеко от Брянска, кстати, совсем там деревня Хацунь, я посмотрел по карте, в общем, двигались они в сторону Украины, судя по всему. А вот, значит, там кто-то пытался бежать, но, в общем, вот задержаны эти люди, и, насколько я понимаю, они граждане Таджикистана, судя по всему. Ну, вот такая информация, мне кажется, самая актуальная на последнее. Я бы предложил, может быть, тогда, исходя из этой информации, уже прокомментировать происходящее и, может быть, свои соображения в любом направлении высказать всем участникам, а дальше мы уже тогда поговорим. Прошу.
Абсолютно.
Кто да. начнет?
Дмитрий Юрьевич. Давайте, Дмитрий Юрьевич.
Ну, давай вопрос.
Собственно, мы вчера говорили, и меня лично, конечно, больше всего поразила жестокость, с которой эти люди стреляли. Но, опять же, мы не знаем, они не они, кто это был. Вот. И могут ли... Какие можно из этого сделать выводы? Вот кто может за этим стоять, исходя из той информации, которую мы видим? Потому что ничего подобного, чтобы в упор просто с метра расстреливали гражданских, я просто такого даже не припоминаю. Но если не вспоминать вот этот вот, как он, Батаклан, или как он там назывался, да, во Франции, но и там ведь, там были среди них и шахиды, смертники с взрывными устройствами, а здесь явно были люди не смертники, явно хотели уйти и ушли, кстати. Ну вот, может быть, какие-то выводы можно из этого сделать или свои соображения, Дмитрий Юрьевич?
Ну, тут сразу... Пара, так сказать, это деление на две группы идиотов. Одни кричат, почему там нет охраны вооруженной. А в смысле вооруженная охрана при таком скоплении людей, вы в своем уме стрелять вообще? Это как в метро. Запрещено категорически применять огнестрельное оружие, потому что ты, не дай бог, в кого-то попадешь. Не смотри, что там преступники, еще что-то, нельзя там стрелять. Это раз. Вторые орут, естественно, давно пора разрешить продажу короткоствола. Если бы у всех были пистолеты, то такого бы никогда не случилось. Но это особая разновидность идиотов, которые, ну, с башкой не дружат вообще. Кто вас куда пустит на массовые мероприятия с вашими идиотскими пистолетами? Граждане, естественно, против такого абсолютно беззащитные. Ну, там вот только информация прошла, что какой-то молодой человек там на одного из террористов прыгнул, отняли у него автомат, забили. Ну, есть и такие люди, в конце концов, появляются. Кто это может организовать? Ну, по почерку. То есть, вот это вся, как правило, вся вот такая звериная жестокость, когда режут, головы отрезают и прочее, вот так вот расстреливают толпами, это перво-наперво говорит о том, лично для меня, что это люди из деревень, где они привыкли рубить бошки петухам, колоть животных и прочее, прочее. Это всегда заметно. Кто это? Я не знаю, таджики, не таджики, абсолютно без разницы. Для тех, кого убили, и для государства в целом абсолютно без разницы. Кто за ними стоит? Ну, как обычно, на фотографии видны уши фотографа. Это всегда. Вот 154% случаев – это ЦРУ в обязательном порядке. Это ЦРУ везде выращивает террористов. Ну и приходящие им на помощь Ми-6, которые похожи до полной неразличимости. Через кого это делают? Через Украину? Не через Украину? Абсолютно никакой разницы нет. Враг – он на Западе. Враг этот давно уже не таится. По-моему, уже даже самым отмороженным, типа Латыниной, и ее друзей. Уже стало понятно, кто за всем этим стоит. То, что там американцы о чем-то предупреждали, ну, может быть. Может быть. Наши почему-то молчат, не говорят, что их предупреждали. А почему американцы предупреждали всех там 7 марта? Почему? Ну, естественно, они что-то знают. Откуда вы это знаете? Ну, естественно, какие-то агентурные данные. А кто конкретно, вот по вашим агентурным данным, кто конкретно? Это как, знаете, помните, когда в городе Бостоне на марафоне там какие-то беглые наши чеченцы что-то взорвали? Наша ФСБ предупреждала, сообщала фамилии людей, давала личные данные, что вот эти люди хотят взорвать устройство. На что американцы отвечали? Это граждане США, не ваше дело, мы тут сами разберемся. Ну вот разобрались, а хочется задать вопрос, а нам они также сообщают имена, фамилии, явки, кто это, что это? Или предупреждают, что в эти дни не надо никуда ходить. Ну, здорово получается. Так что никаких сомнений в том, повторюсь, что за этим стоит ЦРУ, лично у меня нет. Это они выращивали Усамов, Бен Ладенов, а потом с ними яростно боролись. Это они выращивали террористов в Чечне. Это они от своих друзей из Саудовской Аравии присылали всяких хатабов и прочее, снабжали их деньгами, оружием, лечили в Турции и прочее. Прочее. Если кажется, что они больше не такие, они теперь хорошие и добрые за демократию и свободу, это не так. Это ложь и обман. Вот.
Да, Саш.
Ну, смотри, это, конечно, выводы сложно делать какие-то. Мне кажется, тут важен момент, какова цель у теракта. Понятно, что цель теракта не может являться убийство просто конкретно этих людей. Имеется в виду, это случайная несчастная жертва. Но у теракта всегда цель, как мне кажется, большая, общественная, да, или какая-то политическая. Наверное, первое – это некое расчеловечивание. Ну, понятно, что сейчас будет выяснено, что, допустим, это, не знаю, там, есть в этом какая-то украинская часть организации, либо кстати, другой стороны, та же самая американская, да, то без, я думаю, что тут же начнут сбрасывать призывы, давайте сотрем города с земли и так далее, и так далее, и так далее. То есть некая провокация нас на какие-то действия, которые развяжут руки нашим противникам, потому что, ну, понятно, по определенным причинам конфликт в Украине сейчас идет очень быстро, ну, к определенному поражению и Украины, и, получается, Запада в этом смысле слова. А вот второе – это посеять либо панику, либо на депрессию. Знаешь, как у животных есть, когда опасность – бей, беги и замри. Мы же не животные все-таки, но вот нас хотят вызвать на животные реакции. Либо бей без разбору, и тогда может что-то в ответ. Либо беги, чтобы сейчас началась паника, все опять начали уезжать, бизнес стал останавливаться. Либо депрессия, все засели дома, никто никуда не ходит. Это тоже на самом деле, знаешь, всегда так интересно подумать, что произойдет, если вся страна так поступит. Если вот каждый гражданин России скажет, все, я сижу дома, никуда не хожу. Все, парализует всю страну. Либо мы все бежим куда-то, спасайся, кто может. Вот, поэтому, наверное, вот такие задачи. Знаешь, конечно, тем более это одновременно еще произошло с очень много одновременных вещей, хотя я не верю в какие-то совпадения. И с одной стороны, наш очень жесткий удар по украинской инфраструктуре, и, насколько понимаю, успешный. С другой стороны, выступление Дмитрия Пескова относительно того, что у нас спецоперация перешла в стадию войны с Западом целиком. И вот нам как бы так, вот так, такое происходит. Но, в принципе, это определенное даже подтверждение. Вот, конечно, сейчас начнется бесконечная раскатка, да, они сами все. Ну, тут даже нечего комментировать по этому поводу. Ну вот, и дальше, безусловно, некий определенный паралич массовых событий, потому что все действительно, как сказал Дмитрий Юрьевич, скажут, давайте поставим везде по автоматчику, потому что это спасло бы, а давайте все раздадим оружие, и сейчас, понятно, я не знаю, сколько по времени, сейчас не будет вообще никаких, мне кажется, мероприятий. Ну, в общем, это такой, знаешь, очень сильный удар, особенно после успешных, удачных выборов. Кто за этим стоит? Ну, как всегда, кому это выгодно? Нашим в том тем или иным геополитическим противником. Но на сегодняшний момент они у нас обозначены. Это не халифат, это не Китай, это так вот происходит, что у нас геополитические противники основные находятся на Западе. Но вот тогда в том или ином формате. Вот, ну, может быть, какая-то другая есть причина, которую не знаем, понимаешь, вот, но очевидно, что те вот товарищи, которые с автоматами туда забежали, они действительно выполняют работу за деньги, думали уйти, не удалось уйти. Кто заказал? Что с этим делать? Вот самый главный вопрос. Вот.
Душить, что делать?
Нет, я имею в виду, этих душить, я имею в виду с такими событиями, потому что это не первое, не последнее, к сожалению.
Каким бы печальным это ни показалось, да. Это откровенный провал оперативной деятельности спецслужб. Все это душить должны в зародыши еще, когда они там собираются в подпольных мечетях, когда они там читают друг другу лекции про халифат и прочее, и прочее. То есть, когда уже выбежали с автоматами, все поздно. Все это должно быть задушено задолго до. Ну, я бы вдогонку еще бы сказал, да. Верните уже обратно смертную казнь в обязательном порядке. Смертная казнь для террористов должна быть возвращена. Хорош уже кривляться там, изображать из себя какую-то Европу, подписывать какие-то идиотские договоры, которые только вредят стране. Вот как после Великой Отечественной. Кинотеатр «Гигант», площадь возле него, и там их вешать просто и без затей. Родственников террористов, которые знали о подготовке терактов, туда же, безо всяких разговоров, ну, либо уж как минимум пожизненное. Все эти идиотские, ой, мама не может про сына говорить, идите спросите у тех, чьих сыновей убили. И если у вас действительно демократия, а вы слушаете, что народ говорит и чего народ хочет, вешать надо, вешать публично за любые вообще даже прикосновения к терроризму. Задрали уже.
Ильдар, скажи свое мнение, пожалуйста.
Нет, наверное, два мнения, но не два мнения, а два, как говорится, стрима, о которых хочется сказать. Первое, то, что муссируется сейчас, предупреждение посольства США 7 марта, которое прозвучало, которое было повторено разными посольствами, о том, что в 48 часов ближайшее может быть некий террористический акт в местах массового скопления. Я уверен, что сегодня наши службы работают, раскатывают всю эту цепочку, но вообще все это выглядит как очень подготовленный, как хорошо спланированная акция, которая исполнителями, а это исполнители, спланирована на таком уровне, не могла быть. Это точки подхода Крокус-Сити. Это изначально проработка того, что Крокус-Сити загорится от того, что если вы разместите там-то, там-то. Это то, что предупреждение, которое было, у нас было усиление.
Потом пойдем
усиление закончилось. Усиление закончилось ровно в этот день. Ну и так далее. То есть все вот эти факторы показывают, что за этим стоит работа людей, аналитиков, которые просчитывали все варианты событий и рассчитывали на максимальный эффект. Эффект для чего? Ну, как бы тут понятно, что эффект – это запугивание мирного населения, создание неуверенности. И сегодня я хочу подчеркнуть, это ничем не отличается от обстрелов мирного населения в Белгороде, в других местах. Это терроризм, который напрямую вытекает из существующего положения дел. Это терроризм, который поддерживается теми или иными государствами на государственном уровне. И тут не может быть никаких сомнений, что когда американская разведка, американские спутники наводят на мирные города, мирные дома расчеты, ну, это же стрельба не в молоко. И тут не должно быть сомнений. Белгород обстреливают специально по мирным домам для того, чтобы вызвать соответствующий эффект в обществе. И это событие, которое произошло после выборов президента, это своего рода наказание нам всем, за то, что мы голосовали, по мнению наших визави, неправильно. За то, что была рекордная явка. За то, что мы высказали свою точку зрения. Поэтому, ну, вот это запугивание населения в прямом неприкрытом смысле. А всякая пена всплыла. Ну, я сегодня с утра посмотрел сочувственные, прочувственные ролики всяких оппозиционных деятелей, которые отсиживаются на Западе. И меня поразило там то, что они потеряли, на мой взгляд, да, человеческое лицо, а именно. Вот это очень двулично, когда человек открывает рот, говорит про трагедию и свое сочувствие, и тут же через слово говорит, вам надо бежать из страны, потому что это будет повторяться, вы не можете быть уверены в своем будущем, будущем своих детей и так далее. Но я не думаю, что Россию вообще можно запугать каким-то образом. И мировая практика говорит не только про Россию, глобально говорит о том, что запугать вот такими акциями кого-либо никогда не удавалось. Растет злость в обществе, растет желание, там, вот то, что сказал Дмитрий Юрьевич, расстреливать. Вот эта кровожадность, она тоже растет. Расстрелы, кстати, на мой взгляд, да, это тоже мировой опыт доказывает, к сожалению, не решают комплексно проблему. Но, и вот тут я полностью согласен, что нужно разматывать полностью всю цепочку тех, кто поддерживал, семьи, друзья, знакомые и так далее. И очень жестко. И в этой ситуации мне кажется, что позиция нашего президента, она очень четкая. Он не прощает никогда предательства, он не прощает тех, кто выступал против мирного населения. И когда мы говорим о том, что после чеченских кампаний у нас был ряд террористов, которые пытались отсидеть,
Эльдар куда-то пропал, Петр, тебя Эльдар не слышно?
Эльдар пропал у нас, да.
Да.
Да, ну ничего страшного, пропал, сейчас подключен. Или у меня нет связи, я просто не очень понимаю.
Не, у тебя есть связь, все хорошо, мы тебя прекрасно слышим и видим, да.
Все хорошо. Да, я тоже Эльдара не слышу, да.
Да, ну, это правда, да. Мне кажется, большой вопрос действительно в этой ситуации. Ну, первое, это действительно, кто за этим стоит, кому это выгодно, потому что мы не видели, чтобы кто-то вот так вот взял на себя ответственность там или что-то заявил. И здесь, конечно, мысли разные напрашиваются. Это первый тезис, мне кажется, важный. Второе, безусловно, стоит подождать, мне кажется, сейчас, ну, довольно оперативно мы видим доклады о том, что люди задержаны. Вот, и, скорее всего, мы получим эту информацию в ближайшее время. Мне кажется, что сейчас, ну, как бы рассуждать о том, что это и кто это действительно, наверное, не очень правильно. И учитывая, что спецслужбы работают, как мы видим, довольно оперативно, вот, то, в общем, ну что, давайте подождем. Мое мнение такое. Саш, да, пожалуйста.
Да, мне к Дмитрию еще вопрос, как человек у нас единственный, так сказать, с опытом оперативной работы. А скажи, пожалуйста, как так получается, что с такой скоростью сейчас всех задерживают, но при этом не предотвращают? Это потому что видеонаблюдение, нейросети быстро понимают, куда и как ушел, это из-за технологии или ну, как, вот, несколько часов всех поймали? Почему не поймали до скорости?
Все в кучу. То есть, как ты понимаешь, оперативной работой занимаются одни, а ловят совершенно другие. То есть, ФСБ к перекрытию дорог отношение имеет только перекройте дороги. Все, дальше дороги перекрывают, и ловлей занимаются совершенно другие. Но оперативная работа, она непростая, очень непростая. То есть, даже среди уголовников. А поскольку в данном случае железно с другой стороны выступает государство, где людей специально учат, готовят, объясняют, показывают туда-сюда, то это крайне-крайне непросто. Но, повторюсь, сам факт, что это произошло, это уже провал, потому что профилактические средства, это когда всех еще на стадии задумки перестреляли, приняли, посадили, без разницы что. Но нехорошо получилось.
Ну, я про скорость задержания такое.
Средства помогают, конечно.
Средства,
помогают.
Да?
Ты же понимаешь. Да, но что... по машине, судя по всему, потому что машину увидели в Брянской области, остановили, но вот он сообщает, что 11 человек, я просто думаю, что будет сейчас больше информации. Меня как раз в качестве вопроса я еще раз подвешу, может быть, Эльдар тоже прокомментирует, то, что, ну, смотрите, сейчас мы понимаем, что это, ну, скажем так, с большой вероятностью уроженца Таджикистана, да, то есть присутствует некая, так сказать, вот, скажем, там, религиозная, опять же, там, подоплека. В этом случае обычно эти люди, подобные теракты, они идут на смерть. Это смертники, как правило. Вот сколько мы знаем этих случаев, они все там, как бы, идут умирать. Здесь они, ну, судя по всему, умирать не шли. У них был план отхода, они собирались уехать, они зашли, у них, видимо, была очень хорошая подготовка, судя по всему, всему, они зашли, навели вот этого вот шороху жуткого совершенно, если можно так сказать, убили максимальное количество людей и реализовали, в общем, довольно успешно план отхода, потому что там паника, огромное количество людей, значит, убегает, кто-то бросил оружие, там же нашли этот охотничий вот этот вот, там что он, не помню, автомат, вот, то есть они бросили оружие, они сели в машину, у них был четкий план отхода, то есть они выполняли задачу, вот, это совершенно не какая-то религиозная акция, которая призвана вот как-то там, значит, во имя чего-то, но опять же, тут религиозное не совсем корректное замечаю слово, потому что здесь мы иногда этого не понимаем, но ислам огромен, и в исламе есть масса разных течений, они зачастую к религии вообще отношения практически не имеют, они основаны на фигуре какого-нибудь там лидера, вождя и так далее, это может быть вот действительно там какая-нибудь афганская какая-нибудь хрень, и они совершенно спокойно, это тут ни в коем случае нельзя тень бросать на религию, там по-другому все устроено. Вот, вот этот вот вопрос такой подвешенный, почему они так себя вели, не похоже, вот, то есть, да, без каких-то таких явных жестов. Ну, опять же, я думаю, что следствие покажет, Дмитрий Юрьевич.
На мой взгляд, к религии надо относиться попроще. Если существует некий исламский фундаментализм, то в нем ключевое слово «исламский», а потом уже фундаментализм. Без разницы, кто это там, христианская секта какая-нибудь, которая, помнишь, там, когда Матильду показывали, там некие персонажи пригнали газель с газовыми баллонами в кинотеатре взорвать. Чудом да. Не получилось. Христиане ли они-то, безусловно, да. Религиозные ли это веяния? Да, конечно, да, именно так. Ну так вы будьте добры, когда применительно к своим религиям вы объясняете, какие у вас в религиях есть течения, в рамках которых ваши верующие хотят убивать других верующих, своих верующих. Не надо тут этих сказок там про религии мира и добра. Вон, 2000 лет христиане друг друга резали, жгли на кострах, забыв вообще о том, чему их Иисус Христос учил. В 20 веке он вообще что-то немыслимое учинили и на бляхах у себя писали «С нами Бог». Какой Бог это был? Там, скандинавский этот, Один? Нет, они про Иисуса Христа это писали. Не надо тут это вот резко отрицательно отношусь. Да, это сугубо религиозная фигня. Соглашусь в другом, Петр, что раз они побежали, то это, скорее всего, сделано за деньги. Ну, деньги да, да. Вы получаете для того, чтобы их потом потратить, правильно? Для этого умирать
сейчас
не
уйдем,
надо.
Уйдем на новости, Дмитрий Юрьевич, извини, сейчас 10 секунд. Да. Да, уходим на новости. Новости на радио «Спутник». Мы продолжим разговор в интернете. И да, вот к интересному выводу мы подходим. То есть, получается, что фактически, возможно, исламской вот этой темой просто маскировали всю эту историю.
Да, естественно, да. Ну, если. Ну, это ж как, некий, скажем так, наконечник копья, за которым огромная древка, которая держит какая-то рука. Кого они используют в качестве наконечника? Это вопрос вторичный. Кто там дает деньги? Какие заходы? Начиная с 2014 года деятельность украинской разведки в области наших каких-то этих исламских религиозных образований, она просто зашкаливает. Они везде лезут, они всем все предлагают, они всех уговаривают, там, сделай вот это, сделай вот то. Ну, иногда, как видим, получается. То есть, кому это выгодно? Ну, блин, не знаю. Вчера нанесли отличный удар, там, сокрушив инфраструктуру, сегодня массовый расстрел. Неужели здесь есть какая-то связь, ёлы-пал? Да, есть связь. А за спиной всего этого, повторюсь, стоят Соединенные Штаты и Великобритания. Тут тоже никакими сомнениями не терзайтесь. Все, что происходит во вред России, за всем этим стоят известные люди. Вот.
Слушайте, ну, я бы, кстати, тут, извини, Дмитрий Юрьевич, не могу это так оставить, потому что смотри, вот я просто тебе объясню, как это выходит. Вот я жил, например, в Пакистане. Там все мусульмане, все. Да. А большинство из них, то есть подавляющее большинство, абсолютно нормальные, абсолютно вменяемые, замечательные, милые люди. То есть у них в мыслях нет. Но есть некие там у них, значит, ячейки, да, новости у нас, мы только сейчас уходим на новости, извините, да. Есть некие там ячейки каких-то вот, там же дело в чем? В исламе, в принципе, любой человек может открыть свою мечеть и проповедовать свою трактовку. То есть их их сотни тысяч, этих вот направлений. И ты не, у них нет папы там или там какого-нибудь, не знаю, патриарха, ничего такого нет. И если где-то там в горах, а там люди дикие, прямо скажем, зародилось какое-нибудь движение, которое посчитало, что тут вообще весь мир, он и в том числе, и они же там убивают и своих, они убивают вероотступников, там, военных и так далее, потому что они считают, что те, значит, продались дьяволу американскому и, значит, предают наш ислам. И они готовы, значит, вот, то есть на верхнем уровне как-то что-то объяснить там невозможно, это действительно совершенно другого рода организации, более того, для них вот это вот, как бы, учение, оно становится главнее, чем ислам, чем страна, чем семья, чем все что угодно. Вот, вот в этом как раз и риск. Ну, я не знаю, насколько здесь это важно, но просто, вот, мне кажется, это важно понимать.
Я приведу тебе встречный пример. Вот в 90-е годы, когда шла война в Чечне, туда активно лезли ваххабиты. Ваххабиты – это как раз и есть эти самые исламские фундаменталисты. Возврат, так сказать, к истокам. Вот сейчас вот загрязнилась наша вера, надо чистить, вернуться, вот, так сказать, к основанию. Например, что туда входит на примитивном уровне? Нельзя носить трусы, надо заправлять штаны в носки и отращивать вот такую безумную бороду. Дальше. Вот они лезут на территорию Российской Федерации. На территории Российской Федерации достаточно своеобразный ислам, как везде. Он у нас, можно сказать, советский, со всеми правильными коммунистическими вещами. Тихий, мирный, спокойный, где люди не привыкли друг друга резать и убивать за какие-то там религиозные отклонения. Такого просто нет на территории Российской Федерации. И вот туда лезут ваххабиты, лезут, например, в Чечню. И в Чечне начинают объяснять, что вы неправильно живете и верите неправильно. Да. И они первые...
Они, ну, первые, они, конечно, расширяют, так сказать, сферу деятельности.
Они первые очухались, что нет, отцы и деды верили не так, как вы. Плюс у нас тут аяты, аддаты, мы живем по законам гор. А то, что да, вы сюда несете, у нас такого просто нет и никогда не будет. Вон отсюда. Желательно вас при этом всех убить. Это вот вообще не применительно к Чечне, а вообще. А что они делают? А они лезут в какую-нибудь эту, вот где... Вот это все прекрасные рассказы, понимаешь, как каждый может делать, что хочет. Вот прилезли где-нибудь, я не знаю, там в Татарстане, в Башкирии. Вот здесь есть имам, уважаемый человек, за которым там стоит так называемая умма. А давай имама убьем. Убьют. И убивали, и убивают.
Да,
а
да, давайте конечно.
Подсунем, а он да, начнет вещать. И вот уже это все ислам, естественно, да. Вот тут не забывайте, здесь сунниты, здесь шииты, которые очень сильно друг друга не любят. Точно так же, как у христиан. Католики православные, и оба друг для друга еретики гнусные, с которыми не надо иметь никаких дел. Ну а дальше, а давай мы влезем в Астрахань, а давай мы поднимемся по Волге до Татарстана, а давай мы до Башкортостана поднимемся. И вот уже под стук колес и рассказы про самую мирную на свете религию. Изнутри нее
так, у нас это, все отбивочка. Общество взорвано. Продолжаем наш разговор в эфире, хотя я, честно говоря, не уверен, в эфире ли мы, потому что у нас как-то часы сломались, но судя по тому, что отбивка была, будем надеяться, что мы в эфире.
В эфире.
Да, все нормально, нам подсказывают. Трофим Татаренков, Петр Лидов, это «Изолента», сейчас, секунду, Цыпкин Александр Евгеньевич, Ильдар Викторович Муртазин и Дмитрий Юрьевич Пучков. Сегодня такой у нас состав, обсуждаем, ну, понятно, что. Саш, да, пожалуйста.
Скажите, просто опровергли в итоге вот это выступление Данилова, если я правильно понимаю, это как вот из политических деятелей Украины?
Это было старое, того, что... старое выступление, был фейк. Ну, не фейк, это какое-то старое его видео показали, да, опровергли.
А, компиляция. Да. Это не он. То есть они... Потому что я слышал, что там чуть не в панике отменяют СБУ и ГУР всякие там действия, потому что боятся больше всего, что это им точно пришьют, и тогда уже в ответ такой полетит.
Не-не, вот, не, сейчас пока надо тоже... Нет реакции, да? Хороший пример нужно призвать. Нет, там реакции очень много. Там они все в первые же 15 минут заявили, что это все Путин устроил, и они всем там стройными рядами вышли в эфир, все украинские пропагандисты. К ним же присоединился Ходорковский и компания, значит, иноагент, не знаю, кто он там осужденный и прочее. То есть у них там все четко. Они говорят, что это, значит, кровавый режим запугивает собственных граждан, чтобы объявить мобилизацию или что-то в этом духе. Там,
сами на себя напали. Ну, Точно да. так же, как мы сами обстреливаем Донецк 10 лет. Вот.
Это Белгород все мы сами. Тоже, да.
Mm-hmm. А вы считаете, насколько вероятность велика, что как раз это вызовет большую эскалацию российско-украинского конфликта, вплоть до новой мобилизации и так далее? Да.
Если задача, как мне кажется, задача именно такая и стоит, вызвать эскалацию, то... Как говорится, в ЦК не дураки сидят, никакой эскалации не будет. Все будет продолжаться так, как идет.
Окей, да.
Кстати, так и продолжается. Обстрелы Белгорода сегодня идут, и уже один человек погиб, кстати, сегодня с утра в Белгороде. Это тоже терроризм в чистом виде. Ильдар, да, пожалуйста.
Вызвать хотят не просто эскалацию, а вывести конфликт на другой уровень. Уже как бы и с нашей стороны кто-то заявлял о том, что давайте дадим 48 часов. И вывезем людей, и ядерным тактическим оружием ударим по каким-то городам. Я думаю, что одна из целей вызвать вот эту кровожадность, которая будет поддержана в обществе сегодня, пока свежие эти события эмоциональные и прочее. Но нужно четко понимать, что если мы говорим про ситуацию на Украине, Россия с разгромным счетом побеждает коллективный Запад. У коллективного Запада сегодня, почему вообще вот возникла вот эта оплеуха, которая в адрес, ну не оплеуха, трагедия, да, в адрес России? Потому что коллективный Запад проигрывает с разгромным счетом. А самое главное, что поставки вооружений на сегодняшний день не играют больше никакой роли, потому что заканчиваются люди, которые умеют пользоваться этими вооружениями. А потери подготовленных расчетов хаймарсов, потери артиллеристов, танкистов и прочее, они очень чувствительны как для Европы, так и для Америки. Хранить своих военных, которые разбиваются постоянно в самолетах или попадают под лавины в горах, они уже в таких количествах не могут. И выбор у них очень простой. Либо прекратить это все, непонятно как объясняя, либо попытаться ввязать нас в действительно полномасштабный конфликт с НАТО, ну, не нас ввязать, да, европейцев ввязать в этот конфликт, повязать так, чтобы европейцы в него втянулись. И я не удивлюсь, если в этой ситуации американцы своих европейских партнеров тем или иным образом подставляют, чтобы все следы вывели на условных немцев, французов, британцев, не суть важно. Вот. А по поводу исполнителей, ну, вы знаете, я скажу такую вещь, ведь неважно, откуда они, да, их подобрали, это подземные рабочие, которые выполняют вот такую работу, террористическую работу. Но они не планировали все это. Это хорошо спланировано, еще раз подчеркну, операция, в которой есть пути отхода, в которой просчитано все, в которой просчитано время, которое они находились в Крокус-Сити-Молле. Это четко спланированная операция. Ну, то есть, тут другого мнения быть не может, потому что то, как это происходило, это явно спланированная акция. Исполнители спланировать акцию такого рода не могли. У нас есть много вопросов. Ну, то есть, это не вопросы, да, это... Они получили оружие, они получили средства передвижения, они получили средства связи, они получили средства отхода. И здесь я хочу еще один момент подчеркнуть. Я с Дмитрием Юрьевичем не согласен в корне. То есть это, безусловно, провал спецслужб. Сомнений здесь не может быть. Любой вообще состоявшийся теракт – это провал. Но какое количество терактов готовилось в России и какое состоялось по факту? Мы не знаем. Ну, да. Да? Вот. И эта информация, она от общества не то чтобы скрывается, но люди реально работают. Люди работают на разрыв последние несколько лет, потому что количество угроз сильно выросло. Я выскажу непопулярную точку зрения, но всегда было джентльменское соглашение между мировыми державами. Не устраивать ничего подобного, профессионально подготовленного на чужой территории. У меня есть мое внутреннее, это мое внутреннее рассуждение, ощущение, что красная линия в прямом смысле была пройдена, потому что была оказана поддержка в виде подготовки такого террористического акта на территории России. И это повышение ставок, это эскалация. Эскалация, когда мирное население становится тоже целью противоположной стороны. В этом не должно быть никаких сомнений. Нам уже продемонстрировали, что к нам, как к людям, не относится к жителям России, не политикам, не кому-то, да? Отключение платежных систем, ограничения, попытки отнять частную собственность в Европе и так далее. Вот эта русофобия, которая она развивается. Это просто следующий шажок вот в этой цепочке событий. И я очень надеюсь, что мы как государство просто продолжим делать то, что мы делаем. И это нас не затормозит на этом пути. То, что победа на Украине состоится в течение года-полутора, не вызывает у меня сомнений никаких, потому что ну, при вот текущей ситуации, если туда не будут поступать войска из других стран, это четко.
Именно войска, да? Именно про войска ты говоришь, не про оружие.
Не про оружие, именно войска, потому что у них нет сегодня вообще... Что такое люди? Воспитать нормального артиллериста – это минимум год-полтора. Ракетчика mm-hmm. еще больше. Танкиста – ну, минимум год, хоть кое-как. Плюс mm-hmm. это разная техника. И поставки техники не решают вопрос вообще. У них достаточно людей, которые способны держать автомат в руках и как-то сдерживать, да, наступление, например. Но у них недостаточно подготовленных специалистов. И Европа сегодня теряет своих военных на украинском фронте просто потому, что она посылает их обслуживать ту технику, которую они посылают. Эти люди заканчивают. Новых людей, если они будут посылать, у них возникает ровно та же самая проблема, где взять расчеты для себя, если что-то случится у них. Они не успевают их подготовить. Это не вопрос штамповки оружия. Оружие-то есть. В этом не должно быть сомнений. Оружия хватит на много лет войны. Нет людей, mm-hmm. которые способны этим оружием управлять. Поэтому сегодня Европа и Америка, она стоит перед таким выбором признать поражение на Украине, что им придется сделать рано или поздно. А вот вопрос, что дальше, он как 2 года назад звучал, он и сейчас звучит. Они же не могут сказать, что дальше будет. И они не могут смириться с этим поражением. Поэтому вот такие ситуации возникают. Это террор, спонсируемый государствами.
93 человека уже погибших
по новостям. У меня один вопрос. Из того, что я сказал, действительно можно сделать вывод, что ФСБ ничего не делает, и вот результат?
Нет, я просто говорю... Нет, Дим, я говорю о другом, что очень многие сейчас могут воспринимать слова, что это провал ФСБ, надо всех разогнать и прочее, прочее. Ну, потому что у нас общество сейчас поляризовано. Я просто дал это чуть-чуть другую точку.
Это не провал. Просто количество событий, как я это вижу, оно превышает возможности организации. Просто превышает. Да. И невозможно следить за всеми. И где-то рано или поздно прорвется. Вот оно прорвалось. К сожалению, не смогли задушить, так сказать, на подходе. Вот оно реализовалось. Я только про
это. Да, это важно сказать, конечно.
Да, важное замечание. Если можно, на эту же тему есть вопрос у нас.
Сейчас я за 2 года военных действий. Нас, когда нам говорили, что, ребята, у вас развяжется просто теоретическая война, у нас на самом деле единицы трагических историй, единицы. Да, хотя, уверен, подготовлено было... Но я даже сейчас в открытых источниках читаю, что только за последние там, 3-4 недели 5 или 6 предотвращенных терактов. Да, потому что никакого другого способа-то нет. Поджоги, партизанские какие-то действия и вот такие атаки. Вот, когда проигрываешь войну, вот остается только вот это.
Трофим?
Да, вопрос Сергей Стрелков у нас в «Изоленте плюс» как раз именно на эту тему и по этой теме задает. Как вы считаете, возможно ли у нас решение, аналогичное принятым в США после 9-11? Ну, имеется в виду усиление внутреннего контроля, АНБ, там, ну, помните, да, всю эту историю, когда практически произошел цифровой переворот в Соединенных Штатах, полное отсутствие анонимности счетов, анонимности интернета и всего прочего.
Там был принят Patriot Act, так называемый, да. Они потом, правда, его назад там откатили немного, в общем, тогда это было действительно радикально, сейчас все, что там предусмотрено, это вообще по умолчанию сейчас, то есть во всем мире, то есть это тогда был действительно очень важный такой вот шаг. Я просто вот бы еще добавил, можно ли то, что произошло, с вашей точки зрения, сравнить с 7 октября для Израиля?
Это часто звучащее сейчас сравнение.
Да, сейчас многие просто, многие об этом говорят. Наверное, это будет зависеть от того, куда выведут нити заговора, но тем не менее, вот как вы считаете, это рубеж какой-то? И я думаю, что это продолжение вопроса, который Трофим озвучил. Ну,
тут, наверное, граждане, как это у граждан водится, они путают, так сказать, причину и следствие. Это теракт, безусловно, точно так же, как и в Израиле, это теракт с огромным количеством жертв. Речь про то, что теперь-то, я не знаю, нам надо было в 90-е Кавказские республики все равнять с землей, правильно понимаю? За одного убитого 1000 убить, да? И захлебываясь в крови, радостно говорить, о, посмотрите, как у нас получилось. Мы так не действуем. В плане, не знаю, возвращаясь чуть-чуть назад, все эти там цифровые вещи всякие, это 25 лет прошло с тех пор, оно уже не так работает, и никому ничего там объявлять не надо. И так, везде всех видно, и про всех все понятно. Мстить никто за это не будет. Я вот, так сказать, решительно уверен. Никто за это мстить не будет. Мстить, ловить и убивать будут исполнителей и участников. Вот это да, это безусловно. Тезис. Найдем в сортире и замочим в сортире. Он до сих пор жив и прекрасно действует. Тех замочили, замочат и этих. А вот убить 30 тысяч баб и детей, это нет, это не про нас, нет.
Эльдар, что про цифровую тему? Скажешь пару слов?
Ну, цифровая тема, она развивается во всем мире. В России она развита достаточно хорошо, что показывает скорость, с которой спецслужбы отработали ту же машину. То есть 20 лет назад это было фактически невозможно. Это поиск иголки в стоге сена. Это раз. Два. Я с Дмитрием Юрьевичем полностью согласен, что это не наши методы. То есть мы не опускаемся на уровень террористов, мы не опускаемся на уровень Израиля, который убивает детей, заставляет их голодать, население и так далее. То есть, по сути, действуют теми же террористическими методами. И я верю в то, что Россия не будет этого делать. Мы сохраняем, ну, то есть вот это расчеловечивание, на которое нас толкают, расчеловечивание в первую очередь себя, а не другой стороны. Нас же подталкивают к этому, говорят, вот открыли дверь, говорят, смотрите, идите туда. Нажимают на правильные кнопки, вызывают эмоцию, потому что первая эмоция, ну, это убивать в ответ. Ну, как бы как, так же нельзя. И то, что нужно сдерживаться и нужно четко работать и показывать, что любой исполнитель, любой заказчик, пусть он служит в МИ-6, пусть он служит в ЦРУ. Он должен знать, что просыпаясь в своем доме где-то за рубежом, он может однажды встретить людей, которые не ледорубом, а как-то иначе закончат его существование на нашей планете. И это будет правильный ответ.
Да.
Да, ну еще раз озвучу, что задержаны все, не все, задержаны 11 участников теракта, нет, 11 задержаны, из них 11. Четверо стрелявшие, значит, те, которые исполняли. А как вы считаете, много ли там еще за кадром людей осталось? Вообще 11 человек, это вот я с Эльдаром тут абсолютно согласен, это очень серьезная подготовка. Это же их надо всех собрать, как-то где-то найти. Уже есть данные по некоторым. 19-летний некий Мухаммад Сабир
Файзов. И при этом это, очевидно, не две недели. Это такие вещи не готовишь за две недели, поэтому это сложно сказать, что...
И у меня, знаете, какой вот вопрос, который меня не оставляет? Эти люди в упор расстреливали людей мирных. Какая ненависть у них должна быть? Или они там под наркотой, или что это вообще?
Нет, нет. Слушай, это люди, которых подобрали выполнить подъемную работу. Им или их семьям платят достаточно большие деньги по их меркам. И это люди выполняли ту работу, на которую их подписали. Это наемники. Здесь не должно быть сомнений. У них нет никаких религиозных, на мой взгляд, позывов, куда нас пытаются отвезти. Да?
Ну вот у меня тоже на это вот, к этому все идет мысль-то.
И история-то простая на самом-то деле. Есть организация в виде какой-то страны, причем это явно, если даже Украина, то это промежуточное звено. Операция, которая спланирована, людей собрали разными путями в России, они въезжали в разное время. Здесь были группы поддержки, которые отдавали им оружие, которые отдавали им транспорт и так далее. То есть это большая подпорка, когда этих людей ввозили совершенно четко в разное время, и создавали все условия, чтобы в час икс они совершили террористический акт. То есть это не группа людей, которая села на самолет и прилетела.
Ну, я вдогонку скажу.
Да, извините.
На территории Российской Федерации у нас 6 с лишним миллионов иностранцев, которые приезжают сюда работать. Это отдельная отрасль нашего капиталистического бизнеса – завоз иностранцев для того, чтобы стричь с них деньги. Если в управлении государством преобладают какие-то достаточно странные бизнес-идеи, в рамках которых кто-то чудовищно обогащается, а все остальные сидят ни с чем, ну вот результат не замедлит сказаться. Среди них есть и религиозные фундаменталисты, и террористы, и нацисты среди 6 миллионов. В товарных количествах представлены. То, что арестовали 11 человек, ну вот, например, лично меня бы заинтересовало сразу, а что так хорошо загорелось? То есть, с одной стороны, конечно, мы верим нашим строителям, что они категорически при строительстве вот этих учреждений для массовых развлечений не применяют легко воспламеняющиеся материалы, не применяют материалы, от которых при горении которых выделяются чудовищно ядовитые газы. Такого у нас в строительстве, наверное, не может быть, за всем смотрят. Но, может, кто-то заложил заряды, так сказать, поджигающие в нужных местах. Почему так яростно загорелось-то? Поэтому там, кто там работал внутри этого Крокус Сити Холла, кто туда что приносил. Все же мы помним отличную историю гражданина Халтурина, который динамит тачками завозил в Зимний дворец, а потом взорвал. Ну, так и тут. Там есть кого задержать, есть с кем побеседовать, какие связи выявить и прочее, и прочее. Работы непочатый край.
Я думаю, кстати, что, я правильно же понимаю, такой теракт не подготовить за неделю, за две. То есть это не то, что ответ вдруг на успешные выборы. Это, скорее всего, очень давно.
Я думаю, здесь присутствующих, Саш, нет опыта подготовки подобных мероприятий, поэтому
Мы видим, извини, по материалам, вот сейчас, которые поступают, значит, во-первых, все эти люди, 11 человек, сейчас ориентировки вот уже по ним публикуются, видимо, кто-то сливает там из органов, они разосланы по местам их проживания в разные регионы страны, там фигурирует несколько областей, там Ивановская, Самарская, Саратовская и так далее. То есть они вообще как бы из разных стран, из разных регионов прибыли. То есть это действительно серьезная организация. Тут я с Эльдаром согласен, что не знаю, что похоже, не похоже, но, конечно, это организованные люди, их кто-то нашел, там, собрал, научил, заинтересовал как-то. Это вообще задача-то такая. Мы не специалисты, конечно, но мне кажется, что эта задача нетривиальная, это задача серьезных спецслужб.
Но ты знаешь, ты сейчас вот задала вопрос относительно того, будет ли это как 7 октября в Израиле. Может быть, все-таки это как 11 сентября в Америке в некоторой степени, потому что даже прилет беспилотников в Москву, он не создал ощущение, что бои пришли в Москву. Вот такое событие, ну вот с чем, с Дубровкой только можно сравнить, правильно? Я думаю, что это в обществе может сильно и изменить отношение к происходящему, как к тому, что происходит на всей территории практически. Все, что в Москве происходит, происходит во всей стране, можно так сказать. Вот, я думаю, что с этой точки зрения, может быть, это будет какое-то изменение работы спецслужб, может быть, кстати, и приведет к увеличению численности штатной или к увеличению финансирование конкретной оперативной работы. Вот такие вещи могут произойти. Я думаю, это рубеж определенный будет. Но вот реакции такой, давайте там снесем город, к ядре ничего не такого не будет, мне кажется.
Ну да. Я напомню, что у нас огромное количество вопросов, комментариев от наших зрителей. Я думаю, мы после окончания радиоэфира чуть-чуть, ну, кто сможет, останется. Но мы с Петром, я думаю, задержимся.
Да нет, так там не то, что прям огромное. Она есть, но не сказать, что там...
Ну, и у меня тут еще есть тоже...
Сотни. Ну, штуки три там, вот я вижу. Вот так. Ничего особенного. Да, у нас просто не очень понятно, во сколько мы должны уходить на этот самый...
Нам подскажут.
Нам подскажут, да.
Нам подскажут.
И отдельно хочется, конечно, отметить, ну, я не знаю, стоит ли это как-то, это нормальная, конечно, реакция, но реакция граждан России, реакция в мире, действительно, она однозначная. Люди идут сейчас, в том числе, вот наши знакомые пишут в чате, идут сдавать кровь, вот, люди несут цветы к Крокусу, уже действительно люди объявляют о возможной помощи, и губернатор Подмосковья, и лично, вот я вижу представители бизнеса, тоже помочь хотят и тем, кто, значит, пострадал, и их родственникам и так далее. Мне кажется, вот с этой точки зрения действительно общество очень, очень достойная реакция, что, в общем, наверное, просто стоит упомянуть, потому что так оно и должно, должно быть. Вот.
Да. Так, ну, ну что вот, еще
ну,
у нас?
Ну, можем к вопросам перейти, не знаю.
Вопросы тоже.
Да, давайте зададим. Давайте наивный вопрос. Григорий Л. спрашивает, почему не было на массовом мероприятии полиции и Росгвардии? Страна в конфликте, соболезную всем семьям погибших, близких и тем, кто пострадал. Почему не было полиции или Росгвардии? Ну, очевидно, там наряды были, насколько я знаю, наряды полиции прибыли довольно быстро. Вот, вся эта хронология будет восстановлена, но, слушайте, если у вас 4 человека с автоматическим оружием заходят в концертный зал, я не очень понимаю, что там полиция может сделать. Ну, если это, конечно, не военные объекты, там действительно стоит Росгвардия с техникой и вооружена тем же хотя бы. Обычная охрана. Ну, то есть, в любом случае, они нашли бы объект, которым, на котором нет полиции и Росгвардии, потому что невозможно к каждой школе приставить, не знаю, отряд Росгвардии. Хотите что-то сказать по этому поводу, Дмитрий Юрьевич?
Да невозможно, конечно. Но, с одной стороны, естественно, да. То есть, если это массовое мероприятие, то организаторы этого мероприятия, владельцы учреждения, ну, нанимайте охрану, которой будет больше. Вот почему-то на футбольных матчах, все мы знаем, там длинные прогоны, обыски, нельзя проносить алкоголь, какие-то эти фальшфейеры и прочее. Обыскивают всех и как-то справляются с десятками тысяч человек, которые приходят на стадион. Ну, может так делать. Да так на это деньги тратить надо. Захотят ли они тратить? Ну, законодательная база нужна. А в целом, ну, вы извините, конечно, дорогие слушатели и зрители, автобусная остановка утром в час пик, она вообще ни от кого ничем не защищена. И нет никакого смысла лезть в аэропорт, в метро, еще куда-то там. Вот автобусная остановка. Вы чего? На каждой автобусной остановке можете поставить полицию там, с бронеколпаками, пулеметами, БТРами. Так не бывает. Все это государство, еще раз повторяю, должно душить на подходе. И достаточно успешно душит. Вот как-то так.
Ну да, ну я, кстати, добавил бы, что выбор цели, действительно, здесь тоже видно, видна рука специалиста, потому что, конечно, это все просчитывалось, это знаковый, действительно, концертный зал, он находится, напомню, там рядом еще находится, во-первых, жилой район, там рядом находится правительство Московской области, это действительно такое место, которое они действительно нашли, чтобы это было красиво, вот, то есть это не просто, значит, вот, а чтобы еще и поджечь, и чтобы еще и вот это вот во время концерта, да еще и, значит, вот, это, конечно, много вопросов вызывает не к нашим органам, а к тому, кто за этим стоит, вот, и что они хотели этим сказать. Потому что, ну, я могу понять, как это, да, ну, например, в том же Пакистане. Вот там теракты в основном нацелены на военных и полицию. То есть скопление военных, скопление полиции, скопление каких-нибудь неправильных там молящихся где-нибудь. Вот они, у них есть цель, это потому что идейные люди. Здесь, мне кажется, это чисто была, конечно, утилитарная задача, чтобы максимально ярко это все было, резонанс был максимальный, чистый террор прямо в худшем виде. Вот. Минута у нас осталась, ну что, я предлагаю попрощаться, может быть, пару слов каждый скажет, я не знаю, каких-нибудь добрых в адрес людей, и на этом будем заканчивать. Если вы хотите коротко что-то сказать, пожалуйста, Саша.
Всем, у кого погибли родные и близкие, ну, а что тут скажешь, все, держитесь, мужайтесь, погибшим земля пухом.
Да, тут то же самое. Ну и, соответственно, кому можно помочь, помочь. И самим не вот поддаваться, прежде всего, не в панику, не в депрессию, потому что это основная цель. Вот, чтобы общество наше перестало сопротивляться. Вот, собственно говоря, и все. А паника и депрессия – это первый признак разрушения общества.
Пошли новости. Mm-hmm. Ну и держаться. Да. Но хочу сказать простую вещь, что мы победим в конечном итоге.
Точно. Спасибо, спасибо. Была изолента живьем. Всего спасибо. Доброго. Новости на радио «Спутник». Да.
Спасибо.
Если хотите, задержимся там буквально, по-моему, 3-4 вопроса. Не знаю, Трофим, у тебя
есть? Да, у меня в Donation Alerts тут есть комментарий. Кто
отключаешься, Дмитрий Ильич? Беги, беги.
Теляться надо, я все, всем
давай. Говорю. Давай, спасибо тебе большое, что присоединился, Дмитрий
Ильич. Спасибо большое, Дмитрий Ильич.
Да.
Так, Саша Ильдар, вы как? Минут на 5.
Ну, так, 5 минут. Здесь. Да, давай. Да, 5 минут есть. Да.
Все, супер, давайте, погнали. Вопрос. Петр, ты тогда изоленту плюс, я донейшн.
Да, да, я смотрю. Ну, тут давай, пожалуйста, изоленту плюс, но тут, по-моему, вопросов-то нет. Как вы, вот Игорь, да, написал вопрос. Здравствуйте, как вы считаете, поможет ли отмена на законодательном уровне освещения этнической принадлежности преступников? И вообще, возможно ли это? А то уже началось, что это были таджики и т.д. Ну, это и были таджики. Считаю, что это в любом случае идет от Запада, но на других это может действовать иначе. Соболезную всем близким. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это вообще такая странная вещь, и, конечно, всегда, когда у нас написали «лицо кавказской национальности» и так далее, в данном случае без этого не обойдется в любом случае. Ну, как вы? Это очень важный фактор, вот, это реальность, которая есть. В каждом, наверное, в каждой заметке писать про это, ну, не знаю, наверное, не надо, вот, а в данном случае, мне кажется, тут...
Все равно будут писать.
Вопросов нет. Заметки. Так нет, а что тут? Ну, да, наверное, будут писать. Я не против того, чтобы писать. Лично.
Ну, вот понятно, так. Что цель может быть, конечно, раскачать национальный фактор в России, чтобы мы все обозлились на любого человека. Да, на любого человека, похожего на таджика, мы же не разберем таджик, узбек, киргиз, мы сразу будем говорить, вот они все, вот эти террористы. Но на самом деле, в целом, ситуация с 6 миллионами, это ситуация непростая. Есть целый район, вот, как с ними поступать, это действительно вопрос спецслужбы.
Да, из них половина, по-моему, таджики, половину плюс-минус, там, ну, да, не знаю, не половина, а там 40%, например. Вот, так. Знаете, что большая диаспора.
Да, я не люблю выступать в качестве задорного, когда он вот это юморески, да, не тупые, но у меня есть четкое понимание того, что, к сожалению, нам сегодня противостоят люди, имеющие ресурсы, но не имеющие понимания России. То есть они мерят Россию по своим социальным срезам. Ну, то есть, условно говоря, если негры в Лос-Анджелесе, если мы сделаем вот это, начнутся погромы. И эти погромы будет трудно остановить. Они же эту кальку применяют к российской специфике. Вот мы выбираем таджиков. Дальше русские люди встанут и на вилы таджиков начнут насаживать, что неправда.
А таджики начнут обратно насаживать русских. И вот мы тут и заживем. А тут Навальный или там кто-нибудь еще, и все будет хорошо.
Значит, посмотрите, пожалуйста, на засевы всей этой оппозиции, которые в едином порыве начали, значит, продвигать одни и те же темы и темники. Они же одинаково все это делают.
Да.
Они делали это совершенно одинаково. Более того, когда мы говорим, да, вне эфира, наверное, можно уже сказать очень простую вещь. Что происходит у нас, когда происходит такой террористический акт на уровне мировых лидеров, вне зависимости от того, какие отношения между президент или руководитель страны звонит, если он понимает, что на него могут пасть подозрения, он формально должен набрать, связаться и сказать: это не мы. Мы не имеем к этому отношения. Что сделала Америка? Америка отморозилась. Отморозилась, ну, как бы они заявили там через пресс-секретаря Белого дома или говорящую голову, что мы разбираемся в ситуации. Но абсолютно людоедский комментарий был. Что какие-то люди, недовольны Путиным, они имеют право на что-то там, бла-бла-бла и прочее, прочее. И это все указывает на то, что, в общем-то, они заинтересованы в этой ситуации. Как-то так.
Ну, я тоже соглашусь с Эльдаром, что это, наверное, не наш метод. Вот. А что касается таджиков, то да, были цифры 3 миллиона там, таджиков и так далее. Понятно, что там разные люди очень. И мне кажется, вот твоя версия по поводу того, что они, конечно, никакие не религиозные экстремисты, а просто нанятые и подготовленные товарищи, это большая операция за этим стоит. Учитывая, кстати, оружие, да, у них там охотничье было, то есть, то, скорее всего, это уже они рвали так активно в сторону украинской границы, в общем, тоже наталкивает на всякие мысли. Вот. Но сейчас же разберутся персонально, у нас же вот уже моментально, уже сейчас по каждому из них у вас будет там полная картина, кто они, что они и так далее, какими там они ММА увлекались и прочее, да, и где жили, и все это будет уже через, наверное, полчаса в открытом доступе, если уже нет. Потому что имена, все, фамилии, вон, пожалуйста. Тут уже, значит, непричастные, причастные. ну и прочее, прочее, прочее. Вот, так что будем следить надо, пока выводы, наверное, делать рановато, но я думаю, что это вопрос, вы видите, с какой скоростью, конечно, все это развивается, и даже поразительно. Так, еще вопрос сейчас гляну, вы залиньте сейчас, плюс, ты... у тебя есть там, Трофим, еще что-то, нет?
Ну, у меня, да, комментарии я бы прочитал все, потому что люди деньги платили.
Да-да-да, и... сейчас я... прочитаем, ну, да, может... так, это не вопрос, сейчас. Царствие небесное, да, мы все очень скорбим, присоединяемся, безусловно. Ну вот еще есть, да, несколько вопросов, ну, вернее, 2-3. Вопрос, Светиванин Павел Никифоров. В свете последних событий, как никогда, встает вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Именно по статьям за терроризм для начала. Ваше мнение? Ну, можем коротко высказаться, кто хочет. Дмитрий Юрьевич, за.
Ну, я против всегда. Я всегда против смертной казни, потому что, как показывает практика, смертная казнь не решает эту проблему. Это раз. Во-вторых, смертная казнь, она дает возможность для решения кучи других вопросов, от коммерческих до каких-то еще. Вот, я считаю, что в нашей стране...
уж тогда лучше... Что там за коммерческие вопросы, подожди, посмертно?
Нет, ну слушай, как...
Нет, ну, слушай, нет человека, нет что... проблемы, в смысле?
Или? Нет человека, нет проблемы, конечно, да. Ну, я считаю, что... Извините за...
Ну, по финансовым статьям, наверное, по бизнесовым вряд ли будет смертная казнь.
Нет, речь идет исключительно про терроризм.
Вы не поняли меня.
Я имею... исключительно про террористические акты.
Еще раз. Ребята, меня неправильно поняли, извините. Что как только у нас идет смертную казнь, то, соответственно, можно будет с тем или иным человеком разобраться, в том числе через присоединение его к какому-то террористической ячейке и так далее, и так далее, и так далее. Я считаю, что тогда, может, это иезуитски, но... лучше давать, ну, лучше разбираться с этим по-другому каким-то образом. Знаешь, не в рамках законодательства, а вне его. Ну, вот, может быть, в конце концов, помнишь, как Израиль отреагировал на Мюнхенскую
олимпиаду? Ну, вообще, у нас по бизнес-вопросам безо всяких терроризмов там разбирались.
За смертной казнью. Ну, то есть, там, не брать... Ну, мне кажется, что это
тенденция
для нашей страны опасна. Давайте,
чтобы не затягивать коротенечко. Эльдар, что думаешь?
Слушай, ну я против смертной казни, потому что она не решает, она не останавливает людей, она не решает этот вопрос. Но второй момент, ведь для человека, который зачастую под осознанно, неосознанно он делает какие-то вещи, для него смертная казнь – это легкое избавление от мучений. И почему-то не рассматривают вопрос, что когда у тебя пожизненная в колонии строгого режима, но да. Это, мягко говоря, не сахар. Ты каждый день мучаешься, ты каждый день думаешь о том, что ты заперт в этой клетке. И это намного большее наказание, чем просто человека стреляли и все. Это наказание, которое длится, пока он жив. И это наказание, оно негуманное, но намного хуже, чем расстрел. Поэтому, на мой взгляд, вот эти отморозки, они должны страдать, пока они живут, и страдать все время. И четко знать, что никогда они на свободу не выйдут. Ни при каких обстоятельствах.
Ну да, побегать оттуда нет. Трофим?
Это следующего. Согласен с этим, да.
Ну, Трофим, мое мнение давно известно. Любая жизнь – это надежда. Любая, в любых условиях. Человек так устроен психологически. Любая смерть – это отсутствие надежды. За террористические акты уничтожать террориста и всю его семью, если они были в курсе теракта. Я однозначно за это. Потому что любая надежда, будь то пожизненная, какое угодно. Вот власть сменится, 53-й год, амнистия, и всех смертников выпустили. Конечно, люди об этом знают. Конечно, они будут надеяться. Надежда – это то, что их питает и будет питать террористов этих. Только исключительно смерти, никак иначе.
То есть ты считаешь, что если они будут знать, что у них будет пожизненно, это для них это не будет так страшно, как смертная казнь,
это правильно? Для них вообще будет не страшно, потому что они психологически по-другому устроены, чем мы. Совершенно по-другому. Особенно, если они глубоко, условно говоря, фундаментально религиозны, для них это...
Ну, для них и смертная казнь.
Для них и смертная казнь, что?
Нет, смертная казнь, она решает на моменте принятия решения, участвуешь ты там или нет. То есть тут вопрос в другом. Тебе любой психолог скажет, что когда тебе говорят, вот тебе деньги... Таких данных достаточно большое количество.
А можно, что пришли, пожалуйста?
Когда...
Потому что нет, есть реальная статистика, что смертная казнь... Да, пожалуйста.
На момент принятия решения о принятии денег, где с другой стороны стоит смерть, человек за деньги умирать не пойдет. А вот за идею, да, это про другое.
То есть, если я сейчас найду какой-нибудь пример, когда человек пошел умирать за деньги,
то... Ну, один пример ты найдешь, конечно,
да. Я думаю, что их много, есть же страны, но и США. Как система... Есть Соединенные Штаты, где смертная казнь применяется, и людей казнят, и они убивают, и за деньги в том числе, без вопросов. Возьми любые мафиозные разборки в Штатах, там у них валят на улице просто людей за деньги вообще без вопросов. Или какую-нибудь там Колумбию. И нормально они себя чувствуют. Вообще им пофигу.
Китай за деньги, да, за коррупцию, да. Чиновник расстреливают. Становило это в Китае коррупцию?
Ну и сравни процент коррупции в Китае и, например, в США.
Все там у них
и
очень хорошо.
Разницу в два раза.
Одинаковые
проценты. Разницу уже в Китае меньше в два раза.
Подожди, Трофим, откуда там, данные еще раз у тебя такие?
Ну, это же уже не раз мы обсуждали. Ну,
нет, обсуждали мы это не данные. Вот ты говоришь сейчас, что у тебя есть данные, по которым уровень коррупции в США там в два раза выше, чем в Китае. Но в Китае действительно расстреливают чиновников за большую меру, применяют. Они, чиновники, об этом прекрасно знают, что их расстреляют. Тем не менее, появляются новые чиновники, что говорит о том, что это не действует как раз, они действуют. Они рискуют, как бы, ничего, за большие деньги готовы рискнуть. Тут как раз обратно, не то, что я хочу там докопаться, но просто как раз опыт Китая показывает, что это, мне кажется, смертная казнь, она хороша в одном только. Она хороша для того, чтобы успокоить и, так сказать, ну, определенную часть общества, да, показать им, вот, значит, вот он, и вот мы его, значит, хлопнули, все аплодируют и думают, что проблема решена, а она не вполне решена. И мне-то как раз, я с Эльдаром больше согласен, мне кажется, что это слишком простое решение, что они заслужили больших мучений, чем просто смертную казнь. Особенно, если говорить, брать религиозных фанатиков, ему вообще по барабану. Я тебе скажу больше, я вот в Пакистане общался с представителем спецслужб, и у них там, у них регулярно теракты, постоянно. Они там что-нибудь взрывают, какое-нибудь отделение полиции. Там это на поток поставлено, и там именно за деньги они идут на смерть. А им говорят, смотри, потому что они идут шахидами. Им находят какого-нибудь, ну, как бы не очень, там вообще много в деревнях неразвитых пацанов, вот, но на ходят, так говорит, мы твоей семье десятку дадим, они все будут счастливы жить, мама там, все будет хорошо, ты попадешь, значит, к этим гуриям, значит, там туда вот этот вот, куда он должен попасть, но надо вот себя там тоже подорвать. Тупо за деньги они идут на смерть, вообще не задумываясь. То есть это обычная история. Вот, и в этом, то есть просто мне кажется, что этот аргумент, он не очень сильный, что люди, зная, что им грозит смертная казнь, они денег не возьмут. А если они без денег, террористы? Они без денег, за идею пойдут. За идею сколько людей на смертную казнь ходило в истории мировой? Огромное количество.
Ну, значит, давайте их кормить 50 лет. Давайте так платить из бюджета. Их... Давайте содержать их. Давайте мыть, брить там, и так далее. Давайте, в чем проблема? На полное содержание государства.
Можно не мыть.
Пусть сидит. Как
можно
в гостинице.
Не мытый пусть сидит.
Не, ну, не как в гостинице сидит. Отправьте их. Пусть не надо убивать, не надо смертной казни. Могут, пусть уран копают. Вот пусть на химию и... едут, как в советские времена.
Ну ладно,
пусть
да.
Пусть общем... пользу приносят государству, понимаешь, вот это вот. Пусть с прокаженными работают на островах, там, не знаю, или еще что-то делают.
Ну ладно. Прокаженные какие-то на островах.
Ну, условно, я тебе
говорю. Какой-то волшебный мир.
Специально, чтобы...
Там же, где урановые рудники. Нет, вообще, на острове, где-нибудь на какой-нибудь земле Франции Иосифа надо дать лопату, уран копать и заодно прокаженные пусть его. Ладно, давайте. А дальше. Что тут? Стоит ли ограничить Екатерину Новожилову последующее посещение культмассовых мероприятий и обходить их стороной? Или не стоит вестись на запугивание и посещать театры, концерты и прочие мероприятия в обычном режиме? Но они отменены вообще на ближайшие пару дней. А да, дальше вот что думаете?
Я повторю слова Дмитрия Юрьевича, что под ударом может быть все что угодно. Автобусная остановка в его примере. И считать, что это будет обязательно какой-то концертный зал, театр, кинозал. Абсолютно нет. Это может быть любое место, а скопление людей, это ну, вот в магазин в час пик зайти достаточно. Там много
метро.
Людей. Метро не будут трогать, потому что метро слишком... Оттуда нельзя уйти. Оно подконтрольно, полностью видеонаблюдение, плюс линейные отделы милиции на метрополитене. То есть там всегда есть люди, там всегда скорость реакции, она очень высока. Поэтому сейчас метро, закончим. Как правило, трогают с точки зрения это взрывные устройства, это теракты, когда взрыв в метро. А мы научились с этим бороться плюс-минус. Да, это проверка на входе. Это, если помните, после терактов в метро появились такие металлические конструкции для того, чтобы можно было туда взрывчатку засунуть, взрывное устройство, это не повредило станцию, ну и людям. Но поэтому я думаю, что целей может быть миллион, мы все не предугадаем, но самое главное, ведь цель этих людей — запугать, чтобы мы поменяли свою жизнь.
Да, свою жизнь чтобы меня... никто не ходили, да.
Да? Нельзя, надо жить своей жизнью, так же, как раньше.
Потому что, опять же, если мы берем вероятность, с точки зрения вероятности, у нас год гибнет на дорогах 30-40 тысяч. Ну, раньше гибло не значит, наверное, меньше. Вот. А терроризм все-таки это пока сотни человек. То есть, ну, у вас есть шанс погибнуть по дороге на работу. И, соответственно, вот если мы все сядем дома, вся страна сядет дома, тогда наша экономика начнет стагнировать, ну, и вот цель будет достигнута. Мне кажется, тут да. Тут важный момент.
Знаете, ну, я вообще шире возьму, да, потому что мы говорим про терроризм. Но ситуация в Белгороде, Курской области,
да,
ситуация с обстрелами мирных городов, дронами, это тот же самый терроризм. Мы просто как-то забываем об этом. Потому что тут такое большое событие, террористический акт, но у нас мы живем каждый день в условиях террора, когда нас пытаются запугать. Каждый божий день.
Это правда, да. Так, друзья мои, не отбежать.
Ну, беги.
Беги.
Да. Так, беги. Давайте, нас, по-моему, в ленте плюс больше вроде вопросов нету.
Да, что
если
пишут
я правильно люди вижу. В этом. Давай посмотрим, что пишут.
Угу. Да, Елена Шепелева 1000 рублей молча отправляет. Александр 1000 рублей на помощь пострадавшим. Питер с вами. Пашко Игорь 3000 рублей на помощь. Аноним 1500 рублей на помощь пострадавшим. Каждый террорист должен быть повешен на Красной площади. Ну зачем на Красной-то? А каждому пидорасу от Данилова до любого генерала, кто официально радуется трагедии, Искандер на голову. Пока пора, наконец, не просто мочить в сортирах, а уничтожать вместе с сортирами. Простите, накипело.
Высказались.
Ну, что тут комментировать, да. Марина Ман 25 тысяч рублей отправляет, спасибо большое. Уверена, спасибо. Что не испытываем страха, ведь нас хотят запугать, не так ли? Выстояли в 90-е и начало 2000-х, и сейчас выстоим соболезнования и сил пострадавшим. По медицинским причинам не могу сдавать кровь, но хочу и могу помочь благому делу так. Верю, что Дмитриевич Захаров с командой найдут верное применение средств. Найдут. Павел Мохин, 1500 рублей жертвам теракта, аноним 30 евро на уничтожение террористов. И финальное пока сообщение, аноним 300 рублей отправляет. Дача крови сейчас, ну я дословно читаю, дача крови сейчас в любом случае поможет, кровь поступает в банк крови. Замещает в базе карантинизированную, готовую к переливанию. Крови не хватает всегда. Вы поможете не только пострадавшим в теракте, но и пациентам, нуждающимся в этом повседневно, хотя неизвестно, кому именно достанется ваша кровь. Вот.
Ну, вот действительно, дела. Большое количество людей сдают кровь, но вот я вижу РИА новости, сообщает, что главврач Московского областного центра крови сообщает, что все нормально, крови хватает, обеспечение стабильное. Ну, да, это не значит, что не надо сдавать, она в любом случае нужна. Вот, и это дело благое, поэтому все, кто может, конечно. Ох, не знаю, очень это все, конечно. Ну, будем ждать, Ильдар. Я думаю, мы с тобой еще вернемся к этому разговору. Может, где-нибудь на неделе там созвонимся, потому что, конечно, проанализировать это все у нас будет возможность. Но всех хочу призвать, во-первых, следить за новостями самостоятельно. Следите, делайте выводы. Мы все, безусловно, наверное, тем же самым занимаемся. Но еще раз скажу, что действительно скорость поступления информации просто. Колоссальная. И завтра мы тоже встретимся, и встретимся с Анатолием и с Тиграном с утра, и обязательно продолжим этот разговор. Вот. Ну, а на сегодня все. Есть что сказать, может быть, Трофим, в завершение? Ильдар?
Да, нет, мне сказать нечего.
Ну, слушай, я просто повторю, во всех подобных ситуациях надо сохранять холодную голову. От нас ждут эмоциональных реакций, когда мы не думаем. Надо просто успокоиться, насколько это возможно, потому что таких историй успокоить нам нельзя. до конца. Подождать, угу. Люди работают, информация появится, дальше уже можно будет делать выводы. И самое главное, что... Ты знаешь, я вот почитал оппозицию, либералов, я почитал какие-то украинские паблики, вот эту неприкрытую радость, которая у них есть, радость вот этих павших людей, которые даже не понимают, как они выглядят. Mm-hmm. Я очень хочу, чтобы мы были не такими, как они, потому что мы все-таки другие. И вот радоваться тому, что у соседа горе, это неправильная история, абсолютно. Не морализую никак, не занимаюсь морализаторством, но я четко понимаю, что мы другие, мы не такие, как они. И это дает нам определенное превосходство, потому что мы люди. А они выступают сейчас как визжащая, непонятная эта масса.
Ох, вот да, они... мыслей много. Я знаю, что я все-таки не могу понять цели. Знаешь, еще одна, я просто прям последнее, что скажу. Была еще одна версия, что это месть за некий удар по руководству ГУРа украинского, когда там погибло несколько человек, что это вот такой ответ хорошо продуманный, прямо такой кровавый.
Нет, это не украинцы. Ну, то есть я тебе могу четко сказать, что вообще, если раскладывать это все на составляющие, ведь наши противники, они как считают? Ну, смотри, да, Путин побеждает с разгромным счетом, что для них унизительно. Они ставили на то, что это все про деньги на самом-то деле. Ну, там, берем, неважно, МИ-6, ЦРУ, ну, ЦРУ, да, давай возьмем. Есть конкретные люди, которые составили конкретные планы, как провалить выборы в России. У этих людей разные инструменты. Дальше приходит просто ситуация, когда выборы не провалены, все состоялось, все их методы, которые они считали, что воздействуют, не работают. И там есть орг-выводы на работе. Орг-выводы очень простые, что, дорогой Джон, ты облажался по полной программе, все, что ты обещал, ничего не случилось, иди-ка погуляй. И, конечно, у людей дальше идет в ход вообще все для того, чтобы удержаться за свое теплое местечко. Ну, потому что они не профессиональны сейчас. Это факт. Это как бы первая составляющая. Вторая составляющая, как это подается? Это же подается под очень простым соусом, что вот есть президент России, он бывший службист. И он понимает вот такой язык. Мы больно его ударим в профессиональном плане, что он не смог предотвратить на своей территории массовый теракт. Для него это станет личным делом. Это выведет, возможно, его из себя. Он станет, возможно, совершать ошибки. А мы постараемся сделать так, чтобы на нас не вышло.
Воспользоваться этой ситуацией. Ну да, и чтобы не вышло. Ладно, я предлагаю завершать. Я думаю, вернемся к этому разговору. Давайте подождем информацию, будем следить. Вот, ну да, и всем да, берегите себя и близких. Спасибо большое.
До завтра.
До связи. Счастливо.
Пока.